Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Братья Стругацкие.
Фантастика как символ инакомыслия не существовала. Не было однозначной связи. Раз фантастическое, значит, это обязательно подрыв. Это обязательно какой-то удар под дых, да, сбоку. Вовсе нет. Фантастика – это нечто такое большое, широкое, да, там есть много чего разного, есть подозрительные произведения, за ними надо присматривать, есть неподозрительные, и что там на них смотреть. И отношение к жанру фантастики, как к жанру инакомыслия, оно возникло позднее. Не в 60-е, не в 50-е годы, а скорее даже в начале 80-х, когда фантастика стала символом не просто области литературы или символом инакомыслия, когда она стала знаменем, под которым стали собираться любители фантастики, группироваться в клуб любителей фантастики, в организации любителей фантастики. Вот это стало опасно. И их стали громить. Начало 50-х – это разгром клубов любителей фантастики, которые возникали по всей стране, от Калининграда до Владивостока, и было очень много, это были замечательные образования, да, человеческие. Молодые люди, любящие фантастику, любую, без разбора, хоть графоманскую, хоть инакомыслящую, какую угодно. Они собирались, да, обсуждали свои произведения, обсуждали произведения известные, и их начали громить. Было специальное постановление ЦК КПСС, были специальные заседания ЦК, посвященные этому вопросу, и их просто-напросто метлой начали выметать.
Голос нашего сегодняшнего эксперта Виталия Бабенко. Андрей, мы с вами традиционно начинаем программы этого цикла с задавания самим себе вопроса о целесообразности и правомочности включения того или иного имени, того или иного явления в этот наш цикл. Обоснуйте, пожалуйста, почему программа о братьях Стругацких кажется вам правомочной.
Мне представляется, что фантастика вообще была искрой инакомыслия вот в этом тумане, который можно называть советской жизнью 60-х, 70-х, 80-х годов. Нет, далеко не единственной, конечно, но одной из. Она давала выход и писателям. Фантастика как область литературы. Она давала выход и писателям, которые не всегда, скажем прямо, могли сказать то, что они считают нужным, и далеко не всегда были готовы идти на баррикады, уходить в тамиздат, в самиздат, но, тем не менее, хотели продолжать работать. Это раз. И это отнюдь не было приспособленчеством. Они не меняли то, что они хотели сказать. Они ни в коем случае не подделывались под власть. Они нашли другой путь. Это первое. А во-вторых, братья Стругацкие даже в этой области, которую можно считать более узкой, чем вся литература, конечно, они были не только выдающимися писателями, не только лучшими писателями, но они были и наиболее, как мне представляется, отдельно стоящими писателями. Ни одно их произведение – это по максимуму, а если говорить более строго, как принято в критике, ни одно их произведение примерно после года 65-го, то есть после «Трудно быть богом», надеюсь, я не перепутал дату написания, опубликования этого романа, ни одно их произведение не может считаться советским. Каждое их произведение показывало, с моей точки зрения, что есть другая жизнь, есть другой образ мысли, есть другие люди, которые могут ошибаться, которые могут быть неправы, которые могут подлечить, которые могут делать невообразимо хорошие и невообразимо плохие вещи, но они при этом свободны в своих решениях. Они это делают не потому, что им велела система, им велела власть, а потому, что они чувствуют внутреннюю необходимость так поступить. И вот этот посыл был с такой благодарностью принят читающей публикой, и, по крайней мере, той частью публики, которая воспринимала фантастику, что мне представляется, что даже если они были всего лишь искрой, как я уже сказал, то костер они разожгли такой, который, ну, в общем, советская власть потушить не смогла. Поэтому мне кажется, что инакомыслие и братья Стругацкие, ну, это как римский Корсаков, если хотите, если уж не говорить про то, что это Ленин и партия.
Правильно ли я вас понимаю, что этим объяснением, таким вот сведением к тезису их существования в годы советской власти, вы хотите противопоставить братьев Стругацких, их человеческую и писательскую позицию, другой позиции, которая сформулирована была другим писателем, который тоже в нашем цикле занимает свое полагающееся место. Я имею в виду Анатолия Кузнецова, который, бежав на Запад, сформулировал позицию положения советского честного писателя так: в Советском Союзе нельзя писать и печатать, главное, то, что ты думаешь. Можно только сотрудничать с властью, либо становиться эмигрантом. Братья Стругацкие являются, я делаю вывод из ваших слов, являют пример того, что можно оставаться и порядочным человеком, и писать то, что ты хочешь сказать.
Во-первых, я хочу сразу сказать, отношение Стругацких к эмиграции. Очень часто им задавали этот вопрос на встречах с любителями фантастики, позже уже на пресс-конференциях, и эта фраза, которую сказал Аркадий Стругацкий, я ее привожу не для того, чтобы ее противопоставить в данном случае Кузнецову, а просто чтобы была ясна их позиция. Он сказал: если мы и уедем из нашей страны, так только связанными и на дне танка. Ну, хорошая фраза, красивая. Что касается вот этой как бы заочной такой якобы, ну, полемики с Кузнецовым, не явной, а опосредованной. Вы знаете, Иван, если я могу сказать, что я люблю братьев Стругацких, я, наверное, также имею право сказать, как то, что я скажу деликатно, невысоко ценю человеческие качества Анатолия Кузнецова. Настолько невысоко, что, честно говоря, его аргументация мне довольно часто подозрительна своим фактом существования. Наверное, это самое резкое, что я скажу, и на этом остановлюсь. Но если даже забыть про него, забыть про то, что он сделал, чтобы оказаться свободным человеком на свободной земле, я хочу сказать, что очень много людей в силу разных причин не уехали из этой страны. Я имею в виду, естественно, те годы, которые являются предметом нашего разговора, при этом, как мне кажется, оставаясь абсолютно порядочными и продолжая работать как писатели, некоторые как писатели более хорошие, некоторые как более плохие, но я даже не буду приводить здесь неких примеров, мне кажется, достаточно открыть, я хотел сказать, энциклопедию, вдруг понял, что, наверное, нет нормальной энциклопедии советской литературной жизни. Ну, хорошо, а куда тогда записать с точки зрения тех, кто стоит на позиции Кузнецова-Булата, Акуджаву? А куда записать Владимира Высоцкого, если вот мы возьмем вот такое направление? А куда записать людей, которые не хотели уезжать, но были выпихнуты? Ну, например, Аксенов. А куда деть Искандера и Битова, которых не смогли выпихнуть, что бы с ними ни делали, и они остались?
Трифонова и Василия Белова.
Трифонова и Белова. Мы можем с вами очень долго приводить примеры людей, которые заслуживают всяческого уважения и как писатели, и как люди. И мне кажется, здесь не стоит даже вспоминать тезис о том, что нужно обязательно бежать. Нет, можно было оставаться, можно было работать. И, кстати, еще до отъезда Анатолия Кузнецова, вот, господи, вот прицепил лист мы Кузнецова, был лишь, помните, мы с вами как-то вспоминали начало 60-х годов и разговоры Никиты Сергеевича Хрущева, кажется, мы это вспоминали уже, нет, а если нет, то еще не раз вспомним, с творческой интеллигенцией. Мы говорили про то, как он высоко оценил творчество художников-неформалов, как он высоко оценил творчество молодых поэтов. Но ведь мы как-то не упоминали о том, что волны пошли дальше, и после Никиты Сергеевича очень многие чиновники от культуры решили тоже навести порядок в подчиненном им ведомстве. Я не могу себе отказать в удовольствии вспомнить историю 1963 года, которая была связана с тем, что после того, как Никита Сергеевич разгромил интеллигенцию, совещание по поводу фантастики было проведено в Москве, и наиболее, пожалуй, значимым выступлением на нем было выступление знаменитого советского писателя Казанцева, который разгромил всех, кого только можно было, после чего он взялся за писателя Альтова. Это очень долго можно эту историю рассказывать, но я просто скажу вот к чему. Он умудрился назвать писателя Альтова фашистом. И эта история нам известна в пересказе Аркадия Стругацкого. Письмо, которое написал своему брату Борису Натановичу, Борис приводит в книге «Комментарий к пройденному». Дальше пишет Стругацкий брату, после того, как Альтова назвали фашистом: «Я не слушал. У меня холодный пот выступил. Все сидели, как мертвые, уставясь в стол. Никто ни звука не проронил. И вот тогда я понял, что в первый раз в жизни столкнулся с его величеством, мстящим идиотом, с тем, что было в 37-м и 49-м году. Выступить с протестом? А если не поддержат? Откуда мне знать, что у них за пазухой? А если это уже утверждено и согласовано? Трусость мною овладела страшная. Да ведь и не даром, я же боялся из-за тебя», повторяю это письмо брату Борису. «А потом я так рассвирепел, что трусость исчезла. И когда Казанцев кончил, я закричал: „Разрешите мне“. Аркадию дали слово, и он сказал следующее: „При всем моем уважении к Александру Петровичу Казанцеву, имеется в виду, я решительно протестую. Альтова можно любить и не любить. Я сам его не очень люблю. Но подумайте, что вы говорите. Альтов фашист. Это же ярлык. Это же стенографируется. Мы не в пивной сидим. Это черт знает что. Это просто…» И вот дальше он принес страшное слово: «Это непорядочно». После чего, охарактеризовав это сборище почти матерными выражениями, он оттуда ушел. Это был 63-й год. Еще, в общем, достаточно далеко было до того, как писатель Кузнецов осознал невозможность творить и уехал или на Запад, или, скорее, остался там. Можно было выступать с гражданских позиций. И Стругацкие это начали делать. Кстати, что мало кто знает, как мы видим, с 63-го года.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Братья Стругацкие. Продолжаем программу. Андрей, давайте пройдемся по жизни, по хронологии жизни и творчества Аркадия и Бориса Стругацких, и, может быть, мы умудримся как-то прокомментировать выход их произведений с интересующей нас точки зрения, под интересующим нас углом инакомыслия и вклада писателей в него. 28 августа 1925 года в городе Батуми в семье красного командира Натана Залмановича Стругацкого и дочери сельских торговцев из середины Буды Александры Ивановны Литвинчевой родился сын Аркадий. В октябре 26-го семья переезжает в Ленинград. 15 апреля 1933 года в Ленинграде родился Борис Стругацкий. В том же году отец был переведен в Сталинградский край начальником политотдела Зеленовского зерносовхоза Фроловского района. В 1936-м отец Стругацкий назначен начальником управления искусств Сталинградского краисполкома, а в 1937-м исключен из партии, затем предупрежден об аресте и срочно возвращается из Сталинграда в Ленинград. Но в Ленинграде в октябре 1937-го он зачислен в Государственную публичную библиотеку главным библиотекарем отдела эстампов. В 1940 году Борис Стругацкий поступает в первый класс школы номер 107 в Ленинграде. В 1941 году, когда начинается Великая Отечественная война, летом, в июле и августе Аркадий Натанович вместе с отцом работает на строительстве оборонительных сооружений, фактически на линии фронта, и участвует в бою. 31 августа – начало блокады Ленинграда. С октября по декабрь Аркадий Натанович работает в мастерских по производству ручных гранат. В 42 году Аркадия с отцом эвакуируют по дороге жизни из Ленинграда. 3 августа 42-го Борис с матерью уезжают из блокадного Ленинграда. В 43-м Аркадия призывают в армию. В мае он поступает в военный институт иностранных языков Красной армии, ВИЯКА, сокращение вот такое нелепое, не отсюда ли в повести «Понедельник начинается в субботу» все эти «ничего» и прочее, да, «нияга», как он там называется, да, на отделение японского языка он поступает. 9 мая 45-го – День Победы над Германией, а 2 сентября – День Победы над Японией. С марта по июль 46-го у Аркадия практика в Казани, и знаете где? В концлагере. где Аркадий участвует в допросах японских военнопленных в качестве переводчика. Может быть, не случайно, что в мае того же года 29-м числом датирован первый из сохранившихся рассказов Аркадия Натановича «Как погиб Канг», как раз на тему японскую. Затем мы знаем, что Аркадий в течение многих лет занимался переводами с японского языка, работал редактором в отделе восточной литературы в издательствах и так далее, и так далее. А в конце 1946 года он был распределен младшим преподавателем кафедры японского языка школы военных переводчиков. В 1950 году Борис заканчивает школу с серебряной медалью, поступает на матмех на отделение астрономии. В ноябре 1954 года во время отпуска в Ленинграде рождается у братьев идея написать «Страну багровых туч» совместный роман. В том же 1954 году Аркадий Натанович вместе в соавторстве со Львом Петровым пишут повесть «Пепел бикини» об атомном взрыве на Атолле, да? В июне 55-го Борис поступает в аспирантуру Пулковской обсерватории. В июле реально начинается работа над романом «Страна багровых туч», который выходит в 59-м году. 62-й год. Выходит совместная Аркадия и Бориса. Понятно, что в эти годы они уже пишут совместно. Книга «Полдень. 22 век». Книга программная, Андрей, правильно?
Ну, вы знаете, во-первых, очень хорошо, Иван, что вы сказали, что это книга. У нас можно встретить, что это роман, что это сборник. Тот случай, когда книга – наиболее четкое определение, наиболее точное определение, потому что состав книги менялся несколько раз от издания к изданию. В нее входят и повесть, и несколько рассказов, или иногда две повести, или большие рассказы, малые. Но дело не в этом. Дело в том, что «Полдень 22 век» – это создание того фантастического мира, в котором будут жить многие годы многие герои Стругацких. Это создание того светлого, в их понимании, понимании братьев Стругацких, коммунистического мира, в котором люди счастливы, люди работают, но самое главное – люди свободны. Люди, у которых нет иных предпосылок работать или жить, или как-то поступать, кроме внутренней необходимости, кроме совести, кроме каких-то внутренних позывов. Вот это светлое утопическое будущее, о котором с интересом читается даже сейчас, это не то, что какая-то утопия, которая давно потеряла всякий смысл, которая от нас далека, ничего подобного. Это не столько попытка предсказать развитие нашего общества, это могла быть отмазка для цензоров, которые с удовольствием это пропускали, сколько это была мечта. Мечта того революционного поколения, которое еще помнило комиссаров в пыльных шлемах, которое помнило революционную романтику, которое помнило надежды, связанные с окончанием войны. По крайней мере, я это так трактую, я это так понимаю. И вот эта мечта, она и нашла свое воплощение в том мире, о котором повествует книга «Полдень 22 век». Она блистательно написана, ее очень интересно читать. И самое интересное, что я до сих пор помню, какой совет педагогический она давала очень многим поколениям учителей. Я уже не буду сейчас говорить о том, что вообще понятие «учитель-наставник» для Стругацких очень-очень близкая и в чем-то больная тема. Там рассказывается о том, как один из преподавателей, случайно увидев приготовленный рюкзак, понимает, что люди собираются, школьники, куда-то умотать. И он задает вопрос, типа, а что у нас завтра будет там после занятий? И тут же себя одергивает, потому что он своим ответом невольно заставит их лгать. И недопущение для учителя ставить ученика в то положение, когда ученик должен солгать, уважение к личности ученика, уважение к личности молодого человека, который по всем советским законам 60-х годов не человек, что бы ни говорилось, он покорный ученик, он следует за мудрым учителем. И вот вдруг уважение к личности, это было настолько неожиданно, я очень помню дискуссии, которые были вокруг этой фразы. Я не помню многих других, в силу моей молодости, не обращал на них внимания, но это я запомнил очень хорошо.
Следующие три года очень плодотворные для братьев Стругацких, и именно в эти три года создаются такие знаменитые их вещи, как «Трудно быть Богом» 64-й, «Хищные вещи века» и «Понедельник начинается в субботу» 65-й, и «Улитка на склоне» 66-й год. Андрей, давайте хотя бы коротко остановимся на этих произведениях и попробуем определить их вклад в ту тему, которой мы занимаемся, то есть в историю инакомыслия.
Вы знаете, я только хочу сказать, что мы перепрыгнули, конечно, через несколько произведений. Знаменитые «Стажеры», в которых воспитывалось целое поколение, «Далекая радуга», чуть ли не одно из первых произведений в советской фантастике, где герои, глубоко положительные, очень хорошие, были обречены на смерть, пусть в силу природного катаклизма, неважно. Но для меня наиболее интересна здесь повесть «Попытка к бегству». Во-первых, интересно то, что когда они ее писали, это ведь была еще оттепель. Напомню сюжет: человек из концлагеря попадает в будущее, где уговаривает ребят, которые летят просто развлекаться, как вот в 60-е годы ездили в Крым на машине, да, или в 70-е годы, взять с собой, чтобы как можно дальше уехать от того ужаса, в котором он был, они попадают случайно на планету, где, в общем, тот же фашизм, только в Средневековье. То Средневековье, которое потом аукнется в «Трудно быть Богом». И когда они писали эту повесть, человек бежал из советского концлагеря. Но оттепель уже начала сходить на нет, и советский концлагерь им зарубили сразу, хотя они так в то время и не поняли, почему. Как же, ну вот только что ведь был один день Иван Денисович, ведь вроде бы все еще концлагерь стал немецким. Повесть, с моей точки зрения, от этого, может быть, потеряла какую-то политическую остроту, но совершенно не потеряла философскую. «Нет у тебя бегства». Ты всегда обречен на то, чтобы погибнуть в своем времени. Повесть была очень грустная, очень философская, очень интересная. Но, действительно, вы правы, все-таки это была маленькая повесть. А вот следующее произведение, которое вы назвали, это в чем-то уже было программное. И особенно, конечно, «Трудно быть Богом». Роман, который прогремел, роман, который перевернул все представление о братьях Стругацких, наверное, у читателей очень у многих, и который перевернул во многом представление о том, что такое может быть советская фантастика и ее место в шкале, в реестре советских ценностей. Вдруг выяснилось, что из или детского развлекательного или подросткового развлекательного чтива, или из верной служанки тезиса о неизбежном и неотвратимом коммунистическом завтра, фантастика превращается в отдельную силу, которая совершенно не готова маршировать в общем строю. Многие не были готовы, она была не единственная, она была из тех, кто отказался.
Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Турции число погибших при землетрясении на востоке страны возросло до 432 300 человек ранено. Десятки числятся пропавшими без вести. Тысячи людей остались без крова. Они живут в палатках и во временных центрах размещения. В Москве полиция пресекла несанкционированную акцию на Триумфальной площади. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», пытавшиеся развернуть транспаранты и разбрасывавшие листовки, задержаны. Оппозиция призывает не голосовать на предстоящих 4 декабря выборах в Госдуму. В Чечне убиты двое военнослужащих. Тела военных контрактников с огнестрельными ранениями были обнаружены на сторожевом посту в районе населенного пункта Ерыш-Марды. В Минске пресечена несанкционированная акция белорусской оппозиции под лозунгом «Свободу политзаключенным». Задержаны четверо активистов, в том числе и Сергей Казаков, который был осужден за участие в митинге оппозиции в день президентских выборов 19 декабря прошлого года и впоследствии помилован президентом Александром Лукашенко. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер предупредил, что намерен блокировать попытки России вступить во Всемирную торговую организацию до тех пор, пока российские власти, цитата, не будут уважать территориальную целостность Грузии. Тогда и только тогда, когда будут решены все спорные вопросы, возможны дальнейшие действия по присоединению России к ВТО, подчеркнул Бейнер. В Саудовской Аравии похоронили наследного принца Султана бин Абдель-Азиза. На траурной церемонии присутствовали президент Афганистана Хамид Карзай, вице-президент США Джо Байден, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи и другие высокопоставленные иностранные политики. Глава делегации США на переговорах по ядерной программе Северной Кореи Стивен Бусворт назвал очень полезными и в целом конструктивными двухдневные консультации с представителями КНДР в Женеве. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу «Братья Стругацкие». В качестве эксперта мы пригласили в нашу студию писателя, журналиста и преподавателя Виталия Бабенко. Наш выбор объясняется тем, что Виталий Тимофеевич не только коллега наших героев по литературному цеху и близкий их знакомый, но и сотрудник известного издательства «Текст», отцами-основателями которого были Аркадий и Борис Натанович.
Виталий, создается впечатление, что в самые мрачные годы, включая 70-е, включая 80-е, я уж не говорю про 60-е, которые казались как-то или сейчас кажутся на фоне 70-х и 80-х все-таки годами полегче, а именно в те годы, когда цензура главлит, душила или пыталась душить любые проявления какого-то инакомыслия, свободомыслия, независимости мысли в литературе, тем не менее была одна отдушина, было одно направление, чуть было не сказал жанр, совершив общую ошибку, в советской литературе, которая так или иначе пользовалась то ли благосклонностью, то ли невнимательностью цензоров. Я имею в виду фантастику, или, как она у нас называлась, научная фантастика. Но слово «научное», понятно, было в свое время прилеплено для того, чтобы этот жанр... А, все-таки я сказал слово «жанр». Для того, чтобы этот жанр легче как-то проходил через редакторские и прочие рогатки. Но, тем не менее, научная фантастика, ну, как-то позволяла себе больше, чем остальные направления литературы, чем, кавычки открываются, серьезная, кавычки закрываются, литература, как тогда говорили. Я прав, или это просто сейчас так кажется с высоты уже возраста и прожитых лет?
И то, и другое. И правы, и кажется. Потому что фантастика, научная фантастика, хотя это не для рогаток было, это просто неумелый перевод с английского science fiction перевели на русский язык как научная фантастика в 20-е годы, но и осталось на определении этого не жанра этой области литературы. Дело в том, что понимание самой фантастики весьма непросто, как это ни странно. Что это такое? Что такое фантастика? Действительно, жанр, область, направление, метод мышления, творческий метод, или же это попытка сказать что-то не так, как обычно говорят. Вот это невнятное понимание фантастики как раз причина и того, что она была, с одной стороны, неким рупором или некой одушиной, совершенно справедливо, и, с другой стороны, она была очень важным идеологическим рычагом. Фантастика приветствовалась, особенно та, которая вовсю воспевала строить советскую власть, красивое светлое будущее, наше замечательное коммунистическое завтра. Эта фантастика вовсю приветствовалась, конечно, поддерживалась.
Но то, мне что... кажется, что любое направление, любая область литературы воспевала счастливое завтра, приветствовалась. И здесь фантастика не была исключением.
Но когда сейчас... Это любая отрасль называется фантастикой, любая. Фильм «Кубанские казаки» – это фантастика в своем высшем каком-то измерении.
Хорошо.
В целом соцреализм.
И в целом соцреализм, конечно. Белая береза Бубенова, ну какая фантастика, ну действительно.
Но в таком случае вы заставляете меня вернуться к термину научная фантастика. Окей, я помню все эти аргументы и все доводы защитников, пробивающих книги фантастики в советских редакциях, которые приводили в пример, ну, Библию не приводили, но уже Гомера приводили, что жанр фантастики берет свое начало еще в Древней Греции и так далее. Это мы все прекрасно понимаем. Но давайте попытаемся примерно ограничить все-таки направление фантастики тем, что разумно понимается.
И здесь тоже были свои тонкости и нюансы, потому что была фантастика так называемая ближнего прицела, вот непосредственно завтра она приветствовалась, там какой-нибудь Охотников. Кто сейчас помнит Охотникова? В свое время это был, да, великий советский фантаст, там в конце 40-х, начале 50-х. Или там Сапарин, например, да, ну, человек, писавший такие светлые, замечательные, простые, но фантастические рассказы. А была фантастика странная, которая как-то не очень вот укладывалась вот в эти рамки научности или в рамки светлой будущей фантастики. Вот она вызывала, конечно, пристальный интерес. Вот она была тем, за что людей и порицали, и травили, и сажали. Что такое говорит Москва Даниэля? Это фантастика. Это фантастическое произведение.
Да.
Между прочим, процесс над Даниэлем Есенявским, да, это единственный процесс, мне известный, по крайней мере, где судили за фантастику. И где людей посадили за фантастику. Это были фантастические произведения. Но их никто не называл научной фантастикой. Их назвали клеветой, их называли очернением действительности, там, как угодно, да. Но это были фантастические произведения.
И у Синявского, кстати, тоже. И у Синявского. Недаром этот сборник 66-го года, да, который вышел, когда они уже сидели, назывался «Фантастический мир Абрама
Терца». «Фантастический мир кажется, Абрама Терца».
Если вспомнить, о чем мы говорили 3 минуты назад, то самое фантастическое – это была его статья «Что такое социалистический реализм».
Да, конечно. Но это была странная фантастика. Она не очень укладывалась. «Мастер Маргарита Булгакова» – это странная фантастика. Не научная.
Значит, дело не в фантастичности, а дело в странности.
Дело в странности, конечно. Странность, которая выпирает за какие-то рамки. Причем рамки эти на разных этапах понимались по-разному. Для меня, например, не загадка, почему те или иные произведения Стругацких подвергались либо критике, либо изъятию из библиотек и вымарыванию, и попытке вымарать вообще из памяти народной.
В разное время.
В разное время, да. Я могу понять и «Гадкие лебеди», и тяжелую историю этого публикации, скажем так, этого произведения, и что происходило с «Градом обреченным», который читался поначалу только очень узким кругом, и разрешалось выносить, то есть, на какие-то часы или дни, да, эти вот копии, сделанные своими авторами. Я понимаю, почему «Улитка на склоне». Хотя меньше понимаю, там, вообще говоря, ничего особенного нет с этой точки зрения, да, с точки зрения подрывов устоев. Особого нет. Я не понимаю другого. Я не понимаю, почему легко и непринужденно проходил по жанру фантастики и по популярности такой автор, как Владлен Бахнов. Если почитать Владлена Бахнова, то волосы вообще должны были вставать дыбом у всех идеологов и всех блюстителей советской нравственности и идеологии. Его сборник «Внимание, ахи», который вышел в 1970 году в библиотеке советской фантастики. Вот сочетание, да? Библиотека, фантастика и советская. Серия известная, длительная, многолетняя серия издательства «Молодая гвардия». Выходит сборник «Внимание, ахи», где само небольшое произведение «Внимание, ахи» вызывает очень интересные ассоциации и эмоции. И «Как погасло солнце», его небольшая повесть в этом сборнике, это фантастически антисоветское произведение, то есть вопиюще несоветское. Куда там зияющие высоты? Оно нормально прошло, нормально, и никто и не заметил. Оно проходило по разряду юмористической фантастики, даже не сатирической. Более того, сейчас, если почитать о Владлене Бахнове в каких-то нынешних статьях, материалах, там, энциклопедиях, о нем говорят как о мастере, да, рассказа, мастере фантастики, юмористической фантастики. Напирает на то, что именно он был автором фильма «Иван Васильевич меняет профессию», да, автором сценария. Все хорошо, но эти его произведения читать вот сейчас без слез невозможно, то есть до умереть. То есть это прекрасная сатира, потрясающая сатира на советский строй, на советскую власть, на идеологию, на коммунизм, на что угодно. Легко, очень легко закамуфлированная, очень легко. И в то же время спокойно прошедшие любые рогатки. И не одна была повесть у него, а он публиковался в «Библиотеке крокодила», он публиковался в издательстве «Правда». Выходили книги его в советские времена.
Ваше объяснение этого феномена?
Мое объяснение этого феномена именно следующее, что фантастика как символ инакомыслия не существовала, не было однозначной связи. Раз фантастическое, значит, это обязательно подрыв, это обязательно какой-то удар под дых, да, сбоку. Вовсе нет. Фантастика это нечто такое большое, широкое, да, там есть много чего разного, есть подозрительные произведения, за ними надо присматривать, есть неподозрительные, еще там на них смотреть. И отношение к жанру фантастики, как к жанру инакомыслия, оно возникло позднее. Не в 60-е, не в 50-е годы, а скорее даже в начале 80-х, когда фантастика стала символом не просто области литературы или символом инакомыслия, когда она стала знаменем, под которым стали собираться любители фантастики, группироваться в клуб любителей фантастики, в организации любителей фантастики. Вот это стало опасно. И их стали громить. Начало 80-х – это разгром клубов любителей фантастики, которые возникали по всей стране, от Калининграда до Владивостока, и было очень много, это были замечательные образования, да, человеческие. Молодые люди, любящие фантастику, любую, без разбора, хоть графоманскую, хоть инакомыслящую, какую угодно. Они собирались, да, обсуждали свои произведения, обсуждали произведения известные, и их начали громить. Было специальное постановление ЦК КПСС, были специальные заседания ЦК, посвященные этому вопросу, и их просто-напросто метлой начали выметать.
Но мотивация для погромов была то, что перед властью была групповщина, было объединение,
да,
то есть,
да,
как,
да,
бы,
да,
некая концентрация смысла,
да,
была другая.
Да, 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 конечно.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Братья Стругацкие. Готовясь к сегодняшней программе, я позвонил в Петербург Борису Натановичу Стругацкому и задал ему вопрос: существовало ли инакомыслие в советской фантастике? И если да, то как оно проявлялось, по-вашему?
Господи, боже мой, да при чем здесь фантастика? Инакомыслие существовало в Советском Союзе вообще, в любой его точке, какую бы вы ни взяли. Фантастика – это очень-очень частный случай, куда инакомыслие, по-моему, пришло в последний момент, когда везде оно уже было реализовано в том или ином виде. Так что, честно говоря, я даже не совсем понимаю, как отвечать на ваш вопрос. Ведь инакомыслие можно понимать очень широко, инакомыслие как идеологическое расхождение с властью, одна точка зрения, один вид инакомыслия. Инакомыслие как нежелание работать в том русле, в котором тебе предложили отцы, деды, скажем, когда речь идет о классической фантастике ближнего прицела. Любой писатель, который начинал писать фантастику где-то в середине 50-х годов, он сталкивался с необходимостью как-то относиться к этой теории, к теории ближнего прицела. И это было чисто литературное инакомыслие. Понимаете, в Советском Союзе любая идеологическая проблема была, что называется, строго выстроена. Шаг влево, шаг вправо считается расстрел. То есть малейшее отклонение от существующих, между прочим, как правило, неписанных норм, это уже было инакомыслие. Я приведу простейший, примитивнейший пример. Например, мы пишем свой первый роман «Страна багровых туч». Этот роман трагичен. Половина героев этого романа либо пропадает без вести, либо гибнет. Авторы исповедуют мысль о том, что освоение космоса есть история смертей и неудач. Это уже инакомыслие, потому что это противоречит неписанной, может быть, а может быть, писанной, не берусь судить, но точки зрения фантастики того времени о том, что освоение космоса и вообще будущее безоблачно, скрыто за развивающимися знаменами и происходит под бой барабанов и рев фанфар. Отклонился от этого тезиса, все, ты инакомыслящий. И таких примеров, как вы понимаете, можно привести десятки.
Да, спасибо за этот пример. Тогда у меня сопутствующий вопрос. Вот при таком раскладе, который вы сейчас предложили, вы сами и Аркадий Натанович мыслили себя хоть в чем-то инакомыслящими?
Безусловно. Безусловно, мы были правовернейшими комсомольцами-сталинистами. Поэтому ни о каком строго идеологическом инакомыслии, которое вас, скорее всего, интересует, не могло быть и речи. Но по молодости лет, а также именно вот в силу этой какой-то такой воспитанной чистоты замыслов, говорить надо всегда правду. Говорить надо всегда то, что ты думаешь. Никогда не кривить душой и так далее. В силу вот такой вот моральной, если угодно, чистоты, она, безусловно, имела место среди нас, комсомольцев-сталинистов. В силу этого мы не могли выносить какое бы то ни было отклонение от своих убеждений. Вот мы были убеждены, что фантастика должна быть такой-то, такой-то и такой-то. Грубо говоря, она должна быть такой, как ее делали Уэллс, Чапек, Алексей Толстой, Александр Беляев, в конце концов. И фантастика не должна быть такой, как ее делают Немцов, Сапарин, Охотников, Казанцев и имя рек. Вот это убеждение было совершенно искренним. И оно реализовывалось в нашей практике. Мы за это готовы были взойти на костер и в каком-то смысле этого слова восходили, потому что нас долбали, нам мешали сдаваться, было страшно неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт побери, ну вставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. Она была это тошно делать. Вот это вот, мы были такие чистые агнцы, но инакомыслящие в то же время. Вот все еретики, наверное, таким образом устроены, о какой идеологии не шла бы речь. Они все чистые агнцы, которые не хотят идти против совести. Вот и мы были такими.
Борис Анатольевич, можете ли вы привести какие-то конкретные примеры вашей и вашего брата борьбы с цензурой, если такая была?
Нет, вы неправильно ставите вопрос. Борьба с цензурой, по крайней мере, для писателей нашего уровня, молодых, зеленых, по сути дела, начинающих, авторов одной-двух книжек, не являющихся даже членами Союза писателей, никакая борьба с цензурой была невозможна в середине 50-х, в начале 60-х. С цензурой могли бороться только, ну, зубры, люди, которые уже таким или иным образом заслужили какие-то, в широком смысле слова, ордена у власти. Вот когда у них были эти ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с цензурой. Да и то, честно говоря, я плохо себе представляю, как они это делали. Потому что не забывайте, пожалуйста, вы, наверное, это и сами знаете. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Что такое так называемый главлит, строго говоря, мы не должны были знать. Так же, как мы ничего не должны были знать о существовании ведомства, занимающегося космическими и атомными исследованиями. Это было за пределом знаний простого человека. Поэтому с кем мы могли бороться? Реально любой писатель советский боролся не с цензурой. Он боролся с редакцией. Он боролся со своим милейшим редактором, которого он нежно любил и уважал. Редактор приносил из цензуры сведения о том, что вот нельзя... Вот у вас тут номера стоят у автомобилей, упоминаются. Так вот, нельзя упоминать номера. Надо эти номера убрать. Что, вообще убрать? Да нет, не обязательно. Можете поставить какие-нибудь другие, но прямо при мне, вот сейчас. И мы, конечно, ставили эти другие номера. Это характернейший пример. Мы, значит, где-то кто-то, какой-то таинственный центр не только имени его, но и даже самого существования его мы не имели права знать, дал указание редактору убрать. Почему-то это было пахло разглашением государственной военной тайны. Это вопрос номер один. Второй вопрос. У нас ведь очень неправильно понимают работу цензуры. Цензура занималась сохранением государственной и военной тайны. Цензуру интересовали вопросы, как правило, чрезвычайно специфические. Цензура практически не занималась идеологией. Это была не ее функция. Идеологией занимались центральные комитеты партии ВЛКСМ, редакции, с которой ты имел дело. Вот они занимались вопросами идеологическими. Цензура занималась совершенно конкретными вещами. Вот у вас фраза. Мы сидели на берегу моря, жарили молодую треску и пили водку. Эту фразу надо категорически искоренить, чтобы духу ее не было. Господи, да почему запретной в этой фразе является слово «молодая треска»? Потому что в прошлом году Советский Союз подписал конвенцию о запрете лова молодой трески. А у вас герои жрут молодую треску, то есть нарушают конвенцию. Это нарушение государственной тайны. Не жрут у нас молодую треску. Не бывает у нас и быть не может. Вот это вот смешное, страшное, но типичное требование цензуры. Очень редко и в каких-то исключительных случаях, я просто даже не могу обобщенно сказать, в каких, цензор вмешивался действительно в вопросы идеологии. Вот как в свое время против нашей повести «Хищные вещи века» цензор выставил требование убрать то-то, то-то и то-то, потому что это является пропагандой экспорта революции. Это чисто идеологическое требование. Экспорт революции – это термин, придуманный, как известно, Троцким, и поэтому и термин запрещенный, и идея, конечно, запрещенная. Но такого рода, повторяю, требования, чисто идеологические, были редкие. Эти требования выдвигала обычно редакция. Ну, или если рукопись попадала на достаточно высокий партийный уровень, то требования мог соответствующий отдел обкома выдвинуть. Именно идеологическое требование. Поэтому тут надо очень ясно разделять эти вещи и как-то придумать, ну, даже, я не знаю, вообще, может, никакой борьбы, а ни о какой борьбе. Речь не могла быть ни в первом, ни во втором случае. Можно только было соглашаться, либо не соглашаться. Если соглашаешься, то все ясно. И надо молить Бога только о том, чтобы тебе разрешили самому сделать требуемые изменения. Чтобы они не рукою редактора, зачастую бездарного и тупого, изменяли текст. А чтобы они тебе сказали, вот надо то-то и то-то выбросить, вот у вас везде упоминается кошка, надо выбросить, действие происходит на другой планете, а надо уменьшить количество фраз, с помощью которых читатель отождествляет иную планету с Землей, чтобы это было как можно дальше от Земли. И мы начинаем эту кошку выбрасывать и чем-нибудь заменять. Мы выбрасываем ее сами, а не рукой редактора. Потому что когда этим занимается редактор, получается сплошь и рядом просто кошмар. Либо не соглашался с требованиями. Ну, можно это называть, конечно, видом борьбы. Но это приводило, как правило, к огромным задержкам. Все тянулось. Так, чтобы сразу книгу запретили. Такие случаи наверняка бывали, я сейчас их не помню. У нас-то их не было точно. Но все затягивалось на месяцы. Шли какие-то переговоры. Редактор куда-то ездил, с кем-то говорил. С начальством обговаривалось. Начальство через месяц-другой либо менялось, либо смягчалось. Можно это назвать борьбой с цензурой? Вряд ли.
На наши вопросы отвечал Борис Натанович Стругацкий. На волнах. волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Братья Стругацкие.
Правильно ли я понимаю ваш тезис, что, в общем, фантастика скорее прием, а не явление инакомыслия? С одной стороны, Даниэль Синявский, с другой стороны, никем
невспоминаемые
фантасты ближнего прицела, которые забыты, судя по всему, совершенно справедливо, их объединяет вот это направление фантастики и ничего больше. Поэтому, наверное, нельзя говорить, что вот одно из ярких проявлений инакомыслия – это фантастическая литература. Это было бы не совсем верно.
Нет, абсолютно неверно.
С другой стороны, как мне показалось, вы сказали, правильно ли я вас понял, что фантастика, тем не менее, притягивала любителей странных жанров, странного изображения то ли будущего, то ли настоящего, какого-то нетривиального изображения.
И конечно. Фантастика – это вообще скопление странного, да, и наиболее интересные произведения в области фантастической литературы – это как раз те, которые сразу не рубрицируются фантастика или научная фантастика. Борис Виан – это кто? Это фантаст?
Нет, он джазмен, как я знаю.
Ну, например, Замятин – это что? Как бы классическая фантастика, но на самом деле никто никогда не называл его фантастом. Даже его знаменитая антиутопия фантастики, в общем-то, почему-то не сильно называют.
Не говоря уже, как странно, что ни Орвел, ни Замятин, ни Хаксли, кажется, те три столпа, на которых стоят три великие фантастические антиутопии, никто из них фантастом в общем не считается.
Да. И сами себя не фантастами тоже не считали.
Так вот, значит, получается, что фантастика притягивала какие-то странные идеи, но правильно ли я понимаю ваш последний тезис, что в общем ее роль в инакомыслие, в развитии инакомыслия, даже не столько в своем факте существования, что очень интересно, это об этом надо говорить, но еще то, что вокруг нее стала формироваться какая-то общность к определенной неожиданности для власти и к совершенно определенному неудовольствию.
Безусловно. Власти. Безусловно. Вот эта общность пугала.
На этом мы заканчиваем первую передачу из двух задуманных о братьях Стругацких в цикле «Алфавит инакомыслия». У нас в гостях был писатель, журналист и преподаватель Виталий Бабенко. Мы будем рады вашим отзывам и предложениям. Наш адрес свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства?
Кырбугада чыккан будайдын ии, кубулту башамал ырыгайбы.
Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».